Dobré ráno všetkým prajem. Som rád, že sme sa mohli znova stretnúť tu na tejto modlitevni. Ďakujem všetkým tým, ktorí si pristali a prišli tu na. Môžeme začať. Je to čas, kedy znova bude Sergej kázať o knihe Rút. Tak na úvod, skôr ako začneme, by sme sa mohli dať takú krátku modlitbu. Poprosiť Ducha Božieho, aby viedol tento seminár. Tak ti ďakujem, Pán Ježišu, za toto ráno, za tento deň, ktorý si nám dal, za to, že si nás tu pozval dnes, aby sme mohli počúvať Tvoje slovo. Ďakujem Ti za to, že sme mohli prijať z Tvojej milosti toto pozvanie tu dnes. A prosím ťa, aby si pripravil pôdy našich srdc, aby to slovo padlo na úrodnú pôdu a prinieslo úrodu v ten pravý čas. Prosím ťa o Ducha Božieho pre Sergeja, aby si cez neho k nám hovoril a odkrýval nám hĺbku Božieho slova, ktoré je živé a preniká až do špíku kostí. Tak aj dnes hovor k nám a poučuj nás, karhaj nás, vychovávaj nás cez svoje slovo. Dnes nech je oslávené Tvoje meno v našich životoch. Prosím ťa aj za veľkú, aby sa aj dobre prekladalo, aby si dal silu vnímať a počúvať a prekladať. Amen. Počas prednášky sa nebudú vzadu predávať žiadne veci. Do pozornosti chcem dať iba to, že mnohí ste si už kúpili, mnohí ešte nie. Tam sú vzadu knihy a CDčka a DVDčka. Je tam CDčko, ktoré nahral Sergej s Lesiou. Potom je tam ponuka na Pesach, to je DVD video o tom, ako sa slaví Pesach. A taktiež bude ponuke aj tento seminár sa nahráva, takže aj pastor vrával, že to bude na internetovej stránke, tak si budeme môcť stiahnuť. Ak to by mal záujem, tak si môže aj u nás zakúpiť. Tam je zoznam, kde sa môže zapísať a my mu to CD potom zašleme. A taktiež máme ešte CDčko s jarnými sviatkami, ale momentálne nemáme napálené, takže kto by mal záujem, môže sa tiež napísať na ten zoznam a mu ho pošleme. Takže toľko z našej strany. Ostatné predstaví už Sergej. A ja pozývam Sergeja Valiku, aby pokračovali ďalej v tomto seminári.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Chci znovu vás popriviesť čiestným slovom, nežite šalom, mír vám.
Chcem vás pozdraviť úžasným slovom v hebrejčine šalom, pokoj vám.
И мы знаем, что мир возможен, возможен благодаря нашему Господу Иешуа Мессии.
Мы знаем, что покой возможен ибо вдяка нашему Мессиашу Иешуви.
Чья кровь пролилась на кресте Голгофы.
Которого кровь совилила на кресте на Голгофе.
Для того, чтобы мы имели мир.
Для того, чтобы мы имели покой.
Чтобы мы пребывали в том шаломе, в том состоянии шаббата, о котором говорит нам послание к евреям.
Мы сме пребывали в томто покое, в том постои шабату, о котором нам говорили с евреем.
Сегодня седьмой день недели.
Не здесь седьмой день тижня.
И сегодня в Киеве по Божьей милости проходит служение мессианских общин.
Днес в Киеве с Божьей милости са ускуточнює служение сгромаждения многих мессианских церкви.
Сегодня проходит служение в нашей общине, которое называется «Жизнь в Иешуа».
Днес мы сгромаждение в нашей церкви, которая называется «Лехаим бе Иешуа, живот в Иешуа».
Я вчера общался с одной сестрой из нашего собрания, и наше собрание передает всем вам огромный привет.
Вчера я разговаривала с одной сестрой из нашего сбора, и целый наш сбор вам отдавал один великий поздрав.
А когда мы приехали сюда позавчера,
Когда мы тут пришли вчера,
то есть мы окунулись в воспоминания. о том, о тех прекрасных днях, которые мы провели здесь, в Словакии,
в прошлые годы. Зачали мы вспоминать о на те очень пекные моменты, которые мы тут зажили, когда мы тут были уже в предыдущих годах.
И как бы вот в этих воспоминаниях красной нитью проходила вот тема бренности, о вечности.
Vlastne všetkých týchto spomienkach sa cez všetky tieto spomienky sa tiahla ako červená nitka téma večnosti.
О вечности жизни в Господе и о бренности или мимолетности человеческой жизни.
О вечности живота в Пановой и о вечности нашего живота.
Мы были здесь по Божьей милости, проводили семинар практически год тому назад.
В подстате, аси пресне перед роком мы тут робили один семинар.
И этот год промчался очень быстро.
А тенто рок прошел вельми рихло.
И лета мчатся, как всадники.
Роки са понагляю пресне так, ако ясцы на конях, ако летаю, ако втаци.
И мы это ощущаем, правда?
А то шатцы внимаме.
А вспомните, что говорит пророк Исаия, и затем его цитирует Петр, апостол Петр, говорит, что а слово Господне пребудет вовек.
А памятате, что говорит пророк Исаия, а потом его цитирует и апостол Петр, когда говорит, что Божье слово трва навеки.
И воистину слово Божье пребудет вовек.
А скуточно Божье слово трва навеки.
Живое, действенное, острее меча Боюдоострого.
Е живе, скуточно, е острейше, ако двойсечный меч.
Слово, которое животворит.
Слово, которое дава живот.
Слово, которое оживляет все мертвое.
Слово, которое оживує всетко мертве.
Слово, которое имеет силу исправлять, назидать.
Слово, которое ма силу направать, поучувать, позбудзовать.
Слово, которое имеет силу утешать скорбящих.
Слово, которое ма силу потешовать трпящих.
Слово, которое показывает единственный путь.
Слово, которое указує єдину цесту.
О котором сказал наш Господь Иешуа, что я есть путь, истина и жизнь.
О котором поведал наш Мессия Иисус, я сам цеста, правда, живот.
И никто не придет к Отцу, ни еврей, ни нееврей, как только через Иешуа Мессия.
А никто не придет к Отцу, не едно, чей это жид, або не жид. Каждый мусит прийти едине через Иешуа.
И для нас это великая честь.
А я при нас велика отстел.
Для нас это великая радость открыть снова Божье Слово.
Заживаем вельми велику радость, что можем снова отворить Божье Слово.
И размышлять над тем, что Господь сегодня желает нам открыть в Своем Слове.
А уважать о том, что нам днес хочет Бог открыть в Своем Слове.
Я уверен в том, что возможно, кто-то услышал что-то новое для себя.
Сам пресвяченный, что сте вчера почули нечто новое.
Но я скажу вам честно, что я эту книгу читал очень много раз и размышлял над ней.
А повем вам упрямне, что сам тут эту книгу читал, не вем, вельми вела раз, а уважавал сам от ней.
И постоянно Господь открывает что-то новое.
Але Бог мне стале указує нечто новое.
Так что я учусь вместе с вами.
Так же я са учим сполу с вами.
И слава Богу за то, что мы можем сегодня собраться снова в этом помещении.
Хвала Богу, что мы можем днес снова встретиться в этой местности.
Я благодарю Господа за то, что пастор предоставил нам эту возможность.
Сам вельми вдячный за то, что нам пастор понукал эту возможность.
Я благодарю также Господа за всю эту чудесную команду наших братьев и сестер.
Дякуем Богу за целое то сполученство братьев и сестер.
Которым мы имеем тесное общение.
С которыми мы имеем такое узкое сообщество.
И мы ценим это общение.
А вельми си важим это сообщество.
Я благодарен Богу за моего Аарона.
Вельми сам дячный Богу за моего Аарона. Да.
Который доносит Слово Божие до ваших сердец. Господь благословляет дорогую сестру Валерию. Я это вижу и знаю.
Не прикладом.
Тоже. Цехали из израильской армии. Подарунок.
Дарчик из израильской армии.
Итак, мы обращаемся снова к книге Рут.
Так, отворимся снова книгу Рут.
С вами мы вчера прошли, кажется, не так уже много, всего лишь часть первой главы.
Вчера мы не прошли вами вела, ибо из ту часть первой капитолы.
Но нам очень важно было все-таки вникнуть в суть происходящих событий, которые описаны в книге Рут.
Ale bolo veľmi dôležité, aby sme prenikli k podstate udalostí, ktoré sa odohrávajú v knihe Rút.
Нам нужно было посмотреть на тот исторический фон, который сложился.
Было потребно, чтобы мы похопили исторический контекст той доби.
Нам нужно было увидеть, в каком состоянии пребывал народ Израиля.
Было потребно похопить, в каком ставе са находил Израиль.
Мы также увидели, в чем заключалось наказание Бога в то время.
Похопили сме, в чем спочивал трест Бога в том
часе. За грех, который Израиль нес на себе.
За грех, который Израиль несел на себя.
Наказание проявилось в голоде.
Трест проявил в голоде.
И мы знаем, что Бог предупреждал свой народ в книге Второзакония, в 28 главе.
А мы знаем, что Бог упозорил свой люд на двоследки в книге Деутрономии 28 капитола.
Бог обращался к Израилю и говорил, что если ты не будешь слушать голоса моего, то я сделаю небеса как медь и землю подобно железу.
Або Бог поведал Израилю, а ты не будешь послушать мое слово, я уробим небеса ако медь, а зем подобну железу.
Пошлю саранчу, а она уничтожит весь урожай.
Пошлем кобылки, а они зничат всю уроду.
Важно понять, что голод или какое-то наказание – это не просто наказание ради наказания.
Мы должны понять, что голод как трест не является трестом, самоучленным трестом, голи тресту.
А любое наказание имеет так называемую дисциплинарную меру.
Але каждый трест ма дисциплинарный характер.
Помните, что говорил Иов?
Памятайте, что говорил Иов?
Можем ли мы принимать от Бога хорошее и отвергать плохое?
Можем от Бога принимать ибо доброе, а отметать зло.
Апостол, автор послания к римлян, к евреям говорит, что любящий отец будет наказывать своего сына.
Автор листа Гебреям говорит, что милующий отец будет наказывать своего сына.
В притчах сказано, что любящий отец не жалеет розги своему сыну.
А то есть сам находится в неприслове, что милующий отец не лютует.
Израиль назван в Слове Божьем первенцем, сыном Божьим.
Израиль названный в Божьем Слове первородным сыном.
И мы видим, как Бог использует вот эти розги, чтобы научить свой народ.
А мы видим, как Бог использует именно эту трестеницу, чтобы потрясал и выховал свой люд.
Вам может показаться, что цена такого наказания очень велика.
Можно вам сказать, что цена этого треста очень высока.
Но Исаия говорит, что Иеремия, извините, по-моему, что мои мысли не ваши мысли, мои пути не мои пути. Вам трудно понять, познать, почему я это делаю, говорит Бог.
Ale prorok Jeremiáš hovorí, že vaše cesty nie sú moje cesty a vám je veľmi dôležité je pre vás pochopiť to, čo zamýšľa Boh.
No buďte uverení, že ja delujú to vo blaho vám.
Ale buďte si istí, že to, čo robím, robím pre vaše dobro.
Ibo milosť Božia prevznesiecie nad cudom v konečnom itoge.
Lebo v konečnom dôsledku milosť bude povýšená nad cudom.
My vidím Božiu milosť v prorockom slove, ktoré on obrašuje k Izraelu.
A my vidíme Božiu milosť v prorockom slove, ktoré adresuje k Izraelu.
Мы видим Божью милость в том, что Бог искупил свой народ, дом Иакова.
Мы видим Божью милость в том, что Бог выкупил дом Иакова, Израиль.
Это уже свершившийся факт.
Это факт, который сам уже удел.
2000 лет тому назад умер Машиах, Шаал Исраэль, Мессия Израиля.
Перед 2000 годами прежде умер Иисус, Мессия Израиля.
Умер за грех своего народа Израиля и за грех всего мира.
Умер за грех своего народа Израиля, а и за грех целого
мира. Агнец Божий, о котором говорит Иоанн.
Барама Божий, о котором говорит Иоанн Креститель.
Говорит, вот он берет грех мира
на себя. Он берет на себя грех света.
Слово Божие.
А Божье слово.
Оно пребудет вовек.
Оно первое навеки.
Слово Божие исполнится.
Слово Божье са určite uskutoční.
Писание говорит, что Бог не человек, чтобы обманывать.
Божье слово говорит, что Бог не человек, который кламе.
Бог сказал слово и исполнил это слово.
Бог поведал слово, а исполнил его.
И для нас великая честь.
А и при нас великая честь.
Пребывать в служении Господу.
Служить Панови.
И предлагать народу Божьему Израилю Слово Божие.
А понукать Божьему народу Израиль Божье Слово.
Мы по Божьей милости занимаемся распространением книг
Z Božej milosti sa zaoberáme rozširovaním Božieho slova Tanachu v dvoch jazykoch. Základným jazykom je hebrejčina. A plus angličtina, ruština, nemčina, rumunčina. Máme aj veľmi veľa nových zmluv. Tiež dvojazyčná hebrejčina, anglická, jidiš dokonca. Portugalčina, španielčina. V podstate máme tieto Biblie vo všetkých jazykoch tam, kde žijú Židia. Veľmi vás prosím, aby ste sa modlili za túto službu.
My verím v to, že toľko Slovo Božie i Duch Svetoj môže Jevrije obrátiť k sebe.
My veríme, že iba Božie Slovo a Svetý Duch môže Žida obrátiť k sebe.
Pamätáte, keď prišiel Nikodým i spasili, jak čo nám delať, aby spasiť, rodiť sa od vody i od ducha.
Pamätáte, ako prišiel Nikodým za Ježišom a pýtal sa, čo máme robiť, aby sme boli spasení, a on vraví, narodiť sa z vody a z ducha.
I если вы внимательно изучаете Писание,
а ак позорне штудуете письмо,
ямин, или это вода, или вода является символом Слова Божьего.
В письме вода є образом Божьего Слова.
И человек может родиться только от Слова Божьего и от Духа Святого.
А тогда Иисус говорит, что человек сам может снова зародить ибо от Божьего Слова, от Духа.
И наша молитва, наше желание, чтобы многие евреи, живущие на этой земле, познали Бога Израилева.
Наша великая тужба, чтобы жители, которые живут на этой земле, познали Бога Израиля.
Через его сына Иешуа ха-Машиаха.
Через его сына Иешуа Христа.
Мы также издаем вот и сегером из 37 Библий на 17 языках.
Выдаваем и такие тот диски, где есть Библии на 37 языках.
Очень удобно. CD мы распространяем в Израиле и странах диаспоры.
Toto CD-ško rozširujeme a rozdávame v krajinách v Izraeli a v krajinách diaspory.
И евреи, которые имеют это CD, не могут компьютере читать слово Божье.
А те, vlastne židia, ktorí majú toto CD-ško, môžu si počítač čítať Božie slovo.
Takže мы издаём библейский журнал, который называется Израиль Библия.
Vydávame takisto časopis, ktorý sa volá Izraela Biblia.
Это журнал посвящён изучению Библии, Писания.
А tento časopis sa zaoberá štúdiom Božieho slova.
И слава Богу, я знаю, что наша сестра Валерия делает словацкий перевод.
Existujú aj slovenské preklady на нашей веб-странке.
На вашем сайте так. Есть
некоторые статьи. Некоторые, не všetky.
Ну и CD, безусловно.
А vydali sme tiež hudobné CD-čko s piesňami.
Все это мы делаем не во славу человека, не для того, чтобы произнести имя человека, а делаем во славу Бога.
А все это мы делаем не для того, чтобы был ославлен человек, а чтобы было ославлено Божье имя.
И я прошу вас молиться об этом служении.
Очень вас просим, чтобы вы молились за эту службу.
Поддержать в молитве служение еврейскому народу.
Чтобы вы поддерживали молитвенную службу израильскому народу.
Ибо сказано в слове, что первая глава послания к Римлянам Евангелие есть сила Божия к спасению.
Lebo v liste Rímanom 1. kapitole je napísané, že Božie slovo je Božou silou k spase.
Всякому человеку, а также верному.
Každému človeku, najprv Židovi, potom Grékovi.
Včera my takže s vami rozobrali imena.
Včera sme si bližšie rozobrali mená.
Kto bol včera, pozvolte mi napomnieť, jak prevodíte ime Elimelech.
Kto bol včera, pripomeňte mi, ako sa prekladá meno Elimelech. Môj Boh, môj
Ime Noemi.
Meno Noemi. Tak.
Machlon.
Machlon.
Bolesť.
Bolesť.
I Kilion.
А Килион?
Наказание. Прости. Уничтожение.
Уничтожение.
Да. Орфа.
Орфа.
так, але Газель за затылок, потому что она повернулась к Наимин. И Руф.
Руф.
Красная. Так, перевод красная. Но есть еще вот, корень, который используется в этом слове, может означать насыщение.
А еще гласный корень этого слова может знаменать и насыщение.
Да. Красивая.
Красна по-словенски. Пекна, пекна, надгерна. Не, не, не ма то ни сполучно с червено. Не, не, это фарба.
Так мы с вами прочитали о том, что умерли два сына, да, и осталась эта женщина после мужа.
Прочитали мы, что зомрел муж, зомрели двое сыновей, а остала та сама жена.
И мы с вами читали о том, что она услышала о том, что Бог посетил свой народ и послал хлеб.
А сразу та жена почула, что Бог навштивил свой люд, а послал ему хлеб.
Да. И седьмой стих мы читаем дальше.
А читаем далее седьмой верш.
И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую.
Сполу с невестами тогда отошла с места, где досел бывали, а вратались цестой до Юдска.
Да. И слово вышла.
Слово «одышла»
имеет очень интересное значение в еврейском языке.
Ма в обречении вельми заоймавый визнан.
Выйти или вер... там в оригинальном тексте стоит слово и вернулась.
Одесь в оригинале есть слово вратилася.
На видите это ваташав. Это где слово? Ваташав.
Обращение слова ваташав вратиться.
И это слово имеет корень шуб.
А тото слово ма корень шуб,
с которого происходит немало слов на иврите.
А от тохто кореня отводених вела слов в гречине.
Возвращение, потом приход и так далее.
Навряд,
но самое важное слово, которое производное от корня шуб, это слово чува.
А такое и наидвольнейшее слово, которое отводено от корня шуб, есть слово чува.
Чува. И чува буквально означает повернуться лицом.
А тото слово дословно знамена обратиться тваром.
То есть повернуться лицом или возвратиться на путь древний.
Чиже вратиться на старую цесту, вратиться на справу.
Слово чува на иврите означает покаяние.
Слово чува в гречине знамена покание.
А если внимательно читать этот текст, то можно видеть, что Бог в сердце этой женщины трудился.
А как позорно читаем письмо, видим, что Бог вельми копрацовал в сердце этой жены.
И трудился до такой степени, что она подошла к черте.
А працовал в сердце этой жены до такой меры, что она пришла аж к границе.
Где она осознала, что, наверное, неправильный был поступок, совершён много лет тому назад.
Где она похопила, что перед несколькими роками уробила вельми несправную вещь.
Возможно, нужно было положиться на благодать Божию и пребывать в Бетлехеме, в доме хлеба.
Можно было лучше сполягнуть на Божью милость, а остать жить в Бетлехеме.
Возможно, и это было раскаяние ее.
Можно прямо в этот момент был ей моментом ее покаяния.
Но в любом случае мы видим, что Бог открывает этой женщине свою милость.
А в каждом припаде видим, что Бог открывает этой жене свою милость.
В милость открыта в том, что Он посещает свой народ.
А милость спочива в том, что Бог навштивует свой люд.
И в этом посещении мы видим прообраз прихода Машиаха.
А в том-то навштивении видим образ прихода Мессияша.
Мы говорили об этом вчера, когда родился в доме хлеба младенец.
А то мы говорили
сын
вчера.
Сын дан нам, говорит Исаия.
О моменте, когда в Бетлехеме народило дитя, Сын Божий нам данный, говорит пророк.
Бог посещает свой народ и дает им хлеб.
Бог навштивует свой люд, а дава ему хлеб.
Хлеб жизни.
Хлеб живота.
Итак, три вдовы покидают Моав.
А так видим, как три вдовы опускают Моав.
И эти три вдовы возвращаются в пределы иудейские.
А тито три вдовы са вратцаю до на уземе Израиля.
По дороге домой Наэминь обращается к своим снохам.
В первом моменте са Ноэми обращается к своим невестам.
Она говорит.
А говори.
Пойдите, возвратитесь каждый в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною.
А говорим, вратите са каждая до дому своей матки, нех вам Господин таки ласкавый, ако сте вы боли к заснулым, а ко мне.
Прочитав этот стих, мы можем поразмышлять над тем, почему Наэминь сказала это своим снохам.
Keď sa zamyslíme nad týmto veršom, pochopíme, prečo práve toto povedala Noemi svojim nevestám.
Почему она говорит о том, чтобы они возвратились в дом матери своей?
Prečo ona hovorí svojim nevestám, aby sa vrátili do domu svojej matky?
Я уверен в том, что Руф знала историю Тамари.
Som presvedčený, že Рут poznala príbeh Тамари.
Помните, после того, как умер муж Тамари, Иуда обещает ей сына Шелу.
Помните, когда умер Тамари муж, Бог ей прислубует сына?
Но до этого он ей говорит, что пойди, живи вдовою в доме отца твоего.
А говорит, кем это станет, ты ходь, а живи в доме своего отца.
И зная об этом, зная об этой системе, которая была установлена Богом.
А когда познала этот систем, который был установлен Богом?
Наэминь предлагает двум снохам сделать то, что предписано в Торе.
Ноэми опоручил своим невестам робить пресне то, что ей предписано в Торе.
Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною.
Нех вам Господин таки ласкавый, ако сте вы боли к заснулым, ако мне.
Интересно то, что слово милость или хесед на иврите.
И знамо то же слово милость, алабо хесед в еврейчине.
Встречается 12 раз в этой книге.
В этой книге находится 12 раз.
И это слово, возможно, является одним из ключевых слов этой книги.
А это, зрема, одно из ключевых слов в этой книге.
Бог, творящий милость.
Это Бог, который кона милость.
Бог, дающий милость.
Бог, который дава милость.
Бог, изливающий эту благодать.
Бог, который вылива милость.
Мы видим это в жизни Наэминь, в жизни Руф, в жизни многих персонажей, описанных в этой книге.
А то видим в животе Ноэми, в животе Руда, в животе многих иных особ этой книги.
9 стих. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа.
В 9 верше читаем. Нех каждый из вас допрае Господин найси мужа, а спокойный живот в его доме.
Слово пристанище, которое мы здесь читаем в еврейском тексте, это слово покой.
Пристанище, то есть уточиско, положим экуменический приклад, там то не уточиско значит покой, спокойность.
А это же слово мы читаем в Псалме 22.
А то слово найдем в 22-м жалме.
Господь пастырь мой.
23-й в нашем числовании. Пан и мой пастырь.
Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
Нич мне не будет хибать.
Он водит меня к водам тихим.
Водим к тихим водам.
Тихие воды. Это тоже слово, которое употребляется в этой главе.
Тихие воды, это пресне то слово, которое выскитует в этой капитуле книги Рут.
Тихие воды, пристанище, это то, что Бог обещает тем, кто уповает на Господа.
Тихие воды, уточиско, безпечие, это то, что Бог дает тем, которые сполагают на Него.
То, что Бог обещает тем, для кого еще Мессия является пастырем.
То есть то, что Бог слюбует тому, про кого Ježiš, Мессияш, пастиром.
И слава Богу за то, что Он является для нас господином и пастырем.
А хвала Панове, что про нас Ježiš нашим паном и пастиром.
Вы можете сказать, что мы живем в этом бурном, бушующем мире, где же найти покой?
А можете сказать, как живем в том-то страшном свете, ако са туда найти покой?
Покой только у Господа.
Покой я ибо в Панове.
Вспомните эту картину, я часто ее привожу в пример, когда Господь Иисус на себе овечку.
Помните этот образ, когда Ježiš несет на плечах овечку. Это добрый пастырь.
Вспомните апостола Иоанна, который пребывал на лоне нашего Господа Иисуса на груди.
Памятайте апостола Яна, который лежал на плече нашего Пана Иисуса.
Вспомните Марию, которая пребывала у ног Иисуса.
Памятайте на Марию, которая сидела при ногах Пана Иисуса.
Они знали, где можно найти покой и мир.
Они ведели, где мою найти покой.
Они знали, где они будут пребывать в безопасности.
Они ведели, где су безпечи.
Слава Богу за то, что мы знаем это тоже.
Хвала Панове, что и мы то знаем.
И интересно отметить, что покой эти женщины могут найти в доме своего мужа.
И замечательно, что покой эти жены могут найти в доме своего мужа.
Я думаю, что для нас, как для верующих, это очень хороший пример, иллюстрация.
Мислим, что для нас, верующих, это очень замечательная иллюстрация.
Наших отношений в семье, как мужа и жены.
В наших стягах в родине, как мужа и жены.
Мы знаем из Писания, послания к Ефесянам, 5 глава, что там говорится о мужьях, которые должны любить своих жен, как свои тела.
Познаме в лист Ефесянам, 5 капитолу, где Павел говорит, что мужи мают миловать свои жены, как свои тела.
Любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. 5, 5, 28, 29.
Pretože tým, že sa stará, voľne preložím, tým, že sa stará o svoju ženu, robí dobro sám sebe, pretože nikdy nikto nemal nenávisti svoje vlastné telo.
Ja zadaju sebe vopros, v prvú očeri, takže mužiam, obezpečujem li my pristanište, pokoj, eti tichie vody dla našich žen?
Dávam teraz otázku mužom, ktorí sú tu. Zabezpečujete pokoj svojim manželkám?
Или наша жизнь подобна вот постоянной буре.
Або и наш живот подобный неусталой бурке.
Очень важно, обращаюсь сейчас к братьям.
Это очень важно. Говорим то сейчас наш тимто братом.
Очень важно действительно любить своих жен.
И очень важно хранить их, лелеять их.
Охранять их. Как драгоценные сосуды.
Хранить их, как взацные надоби.
Потому что слово говорит, что жена найдет пристанище или мир, покой в доме мужа своего.
Pretože Božie slovo hovorí, že žena nájde pokoj a útočisko v dome svojho muža.
Amen.
Amen.
И что же мы читаем, какой же ответ Орфы и Руфы на просьбу Наэмин вернуться домой?
А ako odpoveda Noemi a Orfa, no, Rut a Orfa Noemi na jej ponuku vrátiť sa domov do domu svojej matky?
Они подняли вопль и плакали. Это присуще женщинам.
Это, а время это были такие скучные жены, общите, плакали, квилили.
Но и мужчинам тоже.
Но,
они подняли вопль и плакали, и просили, и сказали, нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему.
А они поведали, мы совратимся с тобой к твоему люду.
Ну что ж, следующее, о чем мы читаем, Наэмин снова говорит.
Але то, что читаем далее, Наэмин говорит снова.
Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем.
Ноэми им говорит, мои цари, братися, прочо бы сте шли со мной? Чи еще можем породить сынов, чтобы вам могли быть мужами? Братися, цари мои, хоть я сам уж прилич стара на видай.
Да если бы я и сказала, что есть мне еще надежда, и даже если бы сию же ночь была с мужем, и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они вырастут?
Как бы сам ай припустила, мам еще надей, а той то ночи бы сам са видала, а породила сынов. Чакали бы сте аз таким дорасту.
Можно ли вам медлить и не выходить замуж?
Мали бы сте са прето сдерживать, а не видаться.
Абсолютно здоровая позиция.
Вельми здрава позиция.
У Наэмин самые лучшие намерения по отношению к своим снохам.
Наэми ва вельми, вельми справна, вельми ти найлепшие, найлепшие цели и умысли с своими невестами.
И Наэмин, я уверен, что она была научена в слове, она знала, что такое левиратный брак.
Сам си иста, что Наэми была вельми здатна в слове, а ведела, что это левитское манжелство.
Брак, который предусматривает восстановление семени умершего.
Левитское манжелство, которое спочива в ответственности уяться манжелки за мертвого.
Это одна из тем книги Рут, так же.
И то одна из тем книги Рут.
И позиция абсолютно здоровая.
И это очень справная позиция.
Я не смогу родить вам сыновей, за которых вы могли бы выйти замуж.
Я не смогу способна вам породить сынов, за которых бы вы могли
забрать. Я уже стара, даже если я их рожу, вам придется ждать очень долгое время.
Уж он вельми стара, а если бы я их породила, мусали бы вы вельми долго чакать.
В 13 стихе дальше мы читаем, что Наимин сокрушается.
А в 13 верше читаем, что...
То есть ей горько от того, что по сути эти женщины остаются одни.
Ноеми е тяжко из того, что по сути невесты остаются самотне.
И семя умерших не будет восстановлено.
А родина мертвых не будет обновлена.
И далее она говорит, что рука Господня постигла меня.
Она говорит, что рука, панова рука е надо мной, долягла на меня.
Если вы сравните этот стих с восьмым стихом,
ак порвнате тенто верш с восьмым вершом,
где речь идет о слове «милость» — «хесед»,
где са говори о слове «милость» — «хесед»,
то вот в 13 стихе мы читаем совершенно обратную ситуацию.
В 13 верше найдем уполне опачную ситуацию.
Вместо милости Наимин говорит о беде, которая постигла ее, о руке Господней, которая постигла ее.
На место милости Ноэми говорит о трапении, которое ее постигло.
Но вспомним Иова, который говорил своей жене во второй главе, обращаясь к нему, говорит, что ты говоришь, как одна из безумных.
Вспомните си на Иова, который в другой капитале говорит, что говоришь, как блазнивые жены говорят.
Нежели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать.
Чи мамы от Бога принимать ибо доброе, а зло не?
Во всем этом не согрешил Иов своими устами.
А в том-то всетком Бог не согрешил своими устами.
Во всем этом не согрешил Иов устами своими.
В том-то всетком Бог не согрешил, Иов не согрешил своими устами.
Для нас хороший пример.
Это при нас вами добрый приклад.
Принимаем ли мы от Бога милость? И принимаем ли мы также от Него испытания?
Принимаем от Бога ибо милость, алебо вьеме приять ай...
Если Господь посылает на нашем пути испытания, мы взываем к Богу и кричим, зачем ты нам это сделал?
Ак до нашего живота Бог посылал скушку, что тогда делаем? Кричим и вычитаем Богу, а почему ты это до нашего живота послал?
Или мы в смирении его принимаем, проходим это поприще?
Алебо то примем в покоре.
Благодарим Бога за это испытание и извлекаем урок.
Дякуем Богу за скушку и терпеливо.
Давайте будем принимать от Бога и добро, и худое, как говорит Иов. Если грешать нашими устами.
Потом будем принимать от Бога добро и зло, а не будем грешить своими устами.
Что говорит слово, ибо все содействует ко благу любящим Его.
Lebo Božie slovo hovorí, že všetko...
Все без исключения.
Что тем, которые милуют Бога, все служит на добро.
Радость, благословение, испытание – все содействует
благу. Радость, милость, але и скушки – все нам поособит на добро.
Из этого состоит наша духовная жизнь.
А с того позостава наш духовный живот.
Вы можете прочитать в 8 главе послания к Римлянам с 18 по 39 стих. Там освещена эта тема очень хорошо.
В 8 капитоле Римлянам є вельми добре розбрата тата тема.
14 стих, и снова подняли вопль Руф и Орпа и стали плакать.
В 14 верше читаем, что потом снова согласи то расплакали.
Но дальше мы видим, что Орфа делает свой выбор.
А видим, что Орфа роби розгоднутие.
Она простилась своей свекровью и возвратилась к своему народу.
Она разлучилась со своей швагриной и свекровью и вернулась к своему люду.
Это был ее выбор.
Это было ее розгоднутие.
Как вы думаете, ее имя соответствует ее поступку?
Что мыслите, ее имя соответствует тому, что уробила?
Проблема-то в том, что если бы она свой затылок показала только Наимин.
Проблем в том, что если бы она свой затылок указала ибо Ноэми.
Это было бы еще ничего.
Еще бы это не было ничего страшного.
Но трагизм этой истории.
Але трагедия тохто прибегу.
Заключается в том, что она показала затылок Богу.
Что она обратила хребтом к Богу.
Она совершила нечто обратное.
Уробила нечто опачное.
нежели то слово, о котором мы говорили, слово чува.
Ничто, о чём говорит слово чува, обратить.
Обратить своё лицо к Богу.
Обратить свою тварь к Богу.
Обратить свой взор на Бога.
Обратить свой взгляд на Бога.
Как говорит Писание, искать лица Господнего.
Как говорит Божье слово, искать Божью тварь.
Говорит Давид: с утра до ночи я ищу твоего лица.
Как говорит Давид: от рана до ночи я глядам твою тварь.
С утра до ночи искать лица Господнего.
Из от рана до вечера я глядам твою тварь.
А что происходит в нашей жизни?
А что садее в наших животах?
Бывают моменты, когда мы поворачиваемся затылком к Богу.
Су моменты, когда са обращаем хребтом к Богу.
Это бывает.
И то состава.
Это бывает. Это состояние духовного упадка.
И то стало духовного упадку.
Это состояние, когда наша жизнь не утверждается на той скале, на том твердом основании.
Су то моменты, когда свой живот не ставаме на том певном закладе, на скале.
Когда наши ноги не стоят твердо на скале спасения.
Когда наши ноги не стоят певне, а стабильне на скале спаси.
И тогда есть опасность, что мы повернемся затылком к Богу, как это сделала Орфа.
А тогда есть очень небезопасно, что обратимся хребтом к Богу, как это уробила Орфа.
Но Господь обращается к человеку и говорит: чувати, 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 возвратись ко мне, возвратись.
Але Бог обратся каждому человеку, соверши раскаяние. Обратся ко мне, обратся ко мне.
И этот призыв до сих пор слышен.
Тут его Божью вызову можем почуть до дня встала.
Через уста проповедников, через многих верующих, которые возвещают этому миру Евангелие спасения.
Уст казателей, разных евангелистов, тех, которые огласывают слово Евангелиум.
И этот призыв до сих пор обращен к Израилю.
Тата вызва до дня адресована Израилю.
Возвратись, Израиль.
Вратся, Израиль.
Мы хотим сейчас спеть из книги Исаии.
Заспеваем песню из книги пророка Исаиаша. Počul Jakub slova Izaia 44:1-3.
Shema Israel Elohim Echad. Пусть услышит Израиль о том, что Господь искупил его. И Господь простирает свои руки к своему первенцу народу и говорит: возвратись, дом Иакова, я искупил тебя. Слушай, Яков, слушай дом Израилев.
Почувай, Яков, почувай дом Израиля.
Я искупил тебя.
Я сам тебя выкупил.
И в книге Руф мы видим это искупление.
А в книге Рут видим это выкупение.
В книге Руф мы видим милость Господа к своему народу Израиль.
В книге Рут видим Божью милость к дому Израиля.
И в книге Руф мы читаем о том, что Бог до сегодняшнего дня простирает свои отцовские руки своему первенцу.
В книге Рут видим, что Бог до сегодняшнего дня, Бог Отец, выстирает свои руки к своему первородному.
И когда мы видим, что Бог ставит человека перед выбором,
а когда видим, что Бог ставит человека перед разводнутием,
мы видим, что человек делает выбор очень часто не в пользу Бога.
Человек себе очень часто выбирает решение, которое не в соладе с тем, что хочет Бог.
Я уверен, что Руф и Орфа, прожив 10 лет в семье Элимелеха,
Сам си иста, что Рут и Орфа, тем, что прожили 10 лет в доме Элимелеха,
они слышали и знали о Боге Израиле.
Почули, а вдадели, а познали Бога Израиля.
Но мы видим, что Орфа делает свой выбор.
Але видим, что Орфа, напрек тому, роби свой выбор.
Она возвращается к богам своим.
Вратится к своим богам.
К Богу Кемошу. Это был основной бог Моава.
Она
делает свой выбор.
Главный бог Моабу.
Как часто мы стоим перед таким выбором, да?
Как часто мы стоим перед таким-то разводнутием?
Или быть послушным гласу Бога?
Быть послушным Божьему гласу?
Или делать то, что нам вздумается?
Або робить то, что мы себе измислили?
Мы стоим перед этим выбором.
Стоим перед этим-то разводнутием.
И блажен тот человек, который делает выбор в пользу Бога.
А є пожеланий человек, который се разводує в суладі с Божою волею.
15 стих. Вот невестка твоя возвратилась к народу своему, к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею, говорит Наимень Руфи.
В 15 верше читаме. Втеди Ноемі поведала, позри, твоя швагрина са вратся к своему люду, а к своим богам. Вратся, а ход за ньо.
Но что отвечает Руф?
Але чо отповеда Руф?
Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, а твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою.
No, Rut však odpovedá, nenuď ma, aby som ťa opustila a odvratila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim Bohom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná. Nech ma Hospodin potrese, ako chce, a nech ešte pridá, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť.
Это очень знакомое, я думаю, вам место, да?
Это место, которое, myslím, že veľmi dobre poznáte.
Его часто цитируют проповедники.
Kazatelia ho veľmi často citujú.
Более того, это место, которое цитируют раввины, когда геры или неевреи проходят обряд гиюра.
Práve toto miesto veľmi s obľubou citujú židia, kedy nežidia, kedy prijímajú obriezku.
И есть мнение, что таким образом Руф Моавитянка стала еврейкой.
Есть назва, что в том-то моменте Руф Моавитянка стала жидовкой.
Но дело в том, что Писание говорит о том, что это в, по-моему, в книге Исход. В книге Исход сказано, что о том, что пришелец да будет с тобой, пребывать с тобой.
Myslím, že v knihe Exodus je napísané, že prišelec bude prebývať s tebou.
Prišelcu nie нужно было совершать какие-то обряды прохождения гиюра.
Tí, ktorí prišli, neboli povinní absolvovať nejaké obrady, napríklad obriezku.
On мог стать частью Израиля, исповедуя Бога Израилева.
Мог стать частью Израиля тем, что вызнавал, узнавал Бога Израиля.
в современном Израиле это место используется как подтверждение перехода в иудаизм.
В современном Израиле это место используется как такой доказ, как место, которое подтверждает переход нежидов к иудаизму.
То есть это место используется как иллюстрация, каким образом человек может перейти в иудаизм.
Toto miesto sa používa ako ilustrácia, akým spôsobom môže človek prestúpiť na judaizmus.
Исповедовать то, что народ Израиля является его народом, то есть становится частью этого народа, интегрируется в него.
Vyznáva to, že židovský národ sa stáva jeho národom, že on zostáva časťou židovského národa.
И исповедует Бога Израилева, но есть одно очень важное но.
A vyznávať Boha Izraela, ale
и исповедовать Бога Израиля в соответствии с теми традициями и постановлениями Галахи, еврейского закона.
Ale vyznávať Boha Izraela v súlade s tými príkazmi Galachy, ktoré sú.
И таким образом человек может стать частью еврейского сообщества и принять иудаизм как религию.
А таким способом может человек стать частью иудаизма и принять его.
К сожалению, к моему глубокому сожалению, есть братья и сестры в мессианских общинах,
существуют сестры и братья в мессианских сборах,
которые желают принять гиюр, то есть стать евреями. Как они думают?
Которые тужат остаться жидми, принять обрезку, а то поважают за справное.
Но евреем можно стать только родившись от еврейской матери и от отца.
Але жидом са можем стать бавтеди, когда мы народены от жидовской матки и отца.
Вспомните, что говорит апостол Павел в 9-10 главах послания к Римлянам, что не тот еврей, кто по наружности, а кто внутренне таков.
Памятайте, что говорит апостол Павел в 9-10 капитоле листу Римлянам, что жидом не тот, кто им навонок, а тот, кто им в сердце.
И мой хороший знакомый, один из пасторов мессианской общины, он сейчас живет в Израиле, он проходил с семьей гиюр.
Mám veľmi dobrého známeho pastora, ktorý momentálne žije v Izraeli a on vlastne celou rodinou absolvovali obrízku.
Это был его выбор, мы не осуждаем.
Toto bolo jeho rozhodnutie, nesúdime ho.
Но Господь явил свою милость и в этом.
Ale Boh prejavil svoju milosť aj v tomto.
Первый вопрос, который был задан раввином этому человеку, брату, Господи.
Первую вопрос, которому тому-то братови в панове дал раввин.
Если ты веришь в Иешуа ха-Машиах, отрекись от него.
Ак ты веришь в Иешуа Мессиаша, зрекни са го.
Он сказал, что нет. Я верю в Иешуа ха-Машиах и не отрекусь. У него очень большие проблемы в Израиле.
A on povedal, nie, ja sa ho nezrieknem. A má skutočne veľmi veľké problémy v Izraeli.
Господь провел его через этот путь, но показал, явил свою милость, дал свою благодать.
Pán ho prevedol cez túto cestu, ale zjavil mu svoju milosť, dal mu silu.
И мы, надеюсь, по Божьей милости, дальше продолжим эту тему. Очень важно понимать, что исповедание Рут Мавитянки это не исповедание человека, обращенного в иудаизм.
Ale musíme, budeme ďalej pokračovať tejto téme, ale v tomto momente si máme uvedomiť, že vyznanie Moabčanky Rút nie je jej prechodom v judaizmus.
Это не обращение человека в еврейство.
Ona sa neobrátila k židovstvu.
Мы посмотрим дальше с Писания, почему это так.
Potom ďalej si ukážeme z písma, prečo je to tak.
A это исповедание человека.
Bolo to vyznanie človeka,
ktorý повернулась лицом к Богу.
Который са обратил тварю к Богу.
Которая повернулась лицом к Богу и призвала Бога.
Которая са обратила тварю к Богу и взывала его.
Возвала к нему и сказала: Господь, Бог Израилев.
А поведала
ему: Я хочу стать частью тебя.
Боже,
частью твоего народа, потому что твой народ и Бог Израиля это понятие идентичное.
Povedala mu, Bože Izraela, ja sa chcem stať časťou teba, časťou tvojho národa.
Вспомните, что говорит и сказал Иисус, когда общался с самарянкой у колодца: спасение от иудеев.
Помните, что сказал Иисус жидам самаритянке, когда с ней разговаривал при студне: спаса я за жидов.
Иисус Христос еврей по плоти, да, как говорит апостол Павел.
Иисус Христос є жид подля тела, как говорит апостол
Павел. И пришел в этот мир в первую очередь для своего народа, для евреев.
A prišiel na tento svet v prvom rade pre svoj národ, pre Židov.
Po veľkej múdrosti blagodati Gospodnej Boh otvoril dvere spasenia i язычникам.
Ale z veľkej Božej milosti Boh otvoril dvere spásy aj pre pohanov.
I v slovách Rufy my vidím prorocký smysl v tom, že nastane vreme, keď Boh izoliet duch umilenia blagodati na всякую плоть.
A v knihe, v tomto verši a v postoji Rut vidíme obraz toho, že príde čas, kedy Boh vyleje svojho ducha na sečivý prozieb a kedy bude vyliatý duch.
Kada Boh razruši prihradu, ktorá stojala v Jerusalemskom chráme, rozdeliala jevriev i nejevriev.
Kedy Boh zničí priehradu, zničí stenu, ktorá rozdeľovala Židov a nežidov.
Skážno v poslaní k Kirkevisanom, že bývši daleko стали близки кровью Христа.
В листе Ефесяна написано, что те, кто были далеко, стали близкими благодаря крови Иисуса Христа.
То есть не евреи, как и Руф, не еврейка, которая жила в Мааве, была далеко от Бога Израилева.
Так и как Рут, которая была моавчанка, а жила далеко от Бога.
Но через свое исповедание она выразила свою веру.
Она в своем вызнании выразила свою веру.
Она выразила свои слова веры, доверия Богу.
Слова веры, а и доверия Богу.
Твой народ будет моим народом.
Твой люд будет моим людом.
Потому что ты Бог этого народа.
Потому что ты си Бог тохто люду.
Потому что ты Бог Израиля, ты Бог всей вселенной.
Потому что ты си Бог Израиля, ты си Бог целого света.
И я хочу жить в тени твоих крыл.
А я хочу жить в тени твоих крыльев.
Слава Богу за то, что Он таким чудным образом открывает нам свое слово.
Хвала Панове за то, что Он таким-то надарным способом открывает свое слово.
Руф, она прожила много лет в семье Наоми.
Рут прожила вельми вело роков в родине Наоми.
Кто мне напомнит, как переводится это имя?
Кто мне припомнит, как са преклада тото мено? Наоми.
Сладкое, радостное, сладкое удовольствие.
Радостно, спокойно.
Это, помните, мы еще говорили, что это то, чего Бог желал своему народу Израилю.
Помните, это то, пресне то, что шетко Бог желал своему люду.
И в имени Наоми Руф видела желание Бога.
А в имени Наоми Руф видела праве это желание Бога.
В имени Наоми она видела, что Бог желает радости, счастья человеку.
В имени Наоми Руф видела, что Бог желал счастья и радость для человека.
И Руф осознала, что источник этой радости, удовольствия и счастья может быть только в Боге.
А Рут познала, что прамень этой спокойности, радости и покоя есть ибо в Богу.
И Руф познала, что только Бог может утолить всякую жажду и утолить голод.
А Рут познала, что ибо Бог может устранить каждый смед и каждый глад.
И Руф прибежала к этому источнику живой воды.
А Рут понагляла к тому-то прамению живой воды.
Она искала мира, она искала тихих вод, она искала покоя.
Глядала покой, глядала тихие воды.
И она его нашла.
А она то нашла.
Она нашла в той милости, которую Бог явил ей.
Нашла то в той милости, которую Бог ей изъявил.
И благодаря этой милости Руф могла публично исповедовать Бога Израиля своим Богом.
А вдяка тейто милости могла Бог верене визнать Бога Израиля своим Богом.
Твой народ, мой народ.
Твой люд будет моим людом.
Твой Бог, мой Бог.
Твой Бог будет моим Богом.
Блажен человек,
и пожегнанный человек,
который знает Бога Израиля.
Который познал Бога Израиля.
Блажен человек, который познал милость Божию.
И пожегнанный человек, который познал Божью милость.
Блажен человек, который омыт кровью Христа.
Є пожегнаний чоловік, який обмитий кровою Христа.
Ми хочемо следующий псалом спіти. Псалом.
Заспіваємо жалм, слова жалму.
84.
Lebo Pán Boh je slnko a štít, milosť a slavu udeluje Pán, neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na Teba.
Gospod Boh bol štítom для Руфи. Блажен этот человек, который испытывает это и знает это.
Блажен человек, уповающий на Господа.
Блажен человек, уповающий на Господа.
Блажен человек, уповающий на Господа.
О мой Господь, аллилуйя, солнце ищи. О мой Господь, аллилуйя, крепость моя. О мой Господь, аллилуйя, крепость моя. О мой Господь, аллилуйя.
Нам благодать дает Господь. Аллилуйя, нам благодать дает Господь. Аллилуйя, славу нам дает Господь. Аллилуйя, славу нам дает Господь. Аллилуйя.
Он не лишает благодати тех, кто при ним. Он не лишает благодати тех, кто при ним. Он не лишает славы тех, кто при ним. Он не лишает
Итак, продолжим. Время идет.
Идем покрачивать, лебо час плыне.
Итак, мы читаем дальше, что 19 стих. Шли они обе, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: это Наиминь.
19. verši šli teda spolu, až prišli do Betlehema. Po príchode do Betlehema sa k ním zhrklo celé mesto. Ženy sa spýtovali, je to Noemi?
A zaujímajte, že Noemi, ona odsustvala более 10 let.
Uvedomte si, že Noemi nebola v meste 10 rokov.
No po tečení toho perióda my vidím, že žiteli города uznali ju.
Ale vidíme, že aj po takom dlhom období obyvatelia mesta spoznali.
И далее мы читаем, что Наимин говорит им.
А далее читаем, какой Ноами говорит.
Не называйте меня Наиминью, называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть.
Уж меня не волайте Ноами, волайте меня Мара, лебо Всемогущий мне приправил вела перкости.
Называйте мне Мару, говорит Наимин.
Волайте меня Мара, говорит Ноами.
Мара переводится буквально горечь, горькая.
Мара са дословно прикладе ако нечо горке, трпке.
То есть это ее новое имя.
Тото е ей нове мено.
И она объясняет, почему она имеет это новое имя.
А она висветлюе, пречо хце тото нове мено.
Вседержитель послал мне великую горесть.
Всемогущий мне послал вела трпкости.
Первое упоминание слова Мара.
Первикрат са слово Мара.
Мы встречаем в книге Исход, в 15 главе.
Найдем в книге Экзодус, 15 капитола.
22, 27 стих.
21 аж 27 верш.
Израиль находился 3 дня в пустыне без воды.
Израиль находился 3 дня в пустыне без воды.
И вдруг они увидели водоем.
А сразу сбадали прямень воды.
Находят они воду в этой пустыне. Они жаждали.
Они подошли к этому водоему, начали пить,
а вода оказалась горькой.
Пришли к тому к прамению воды, были очень-очень смердны, а начали пить, и сразу сбадали, что вода горькая.
Вода оказалась горькой, непригодной для питья.
Вода была горькая, не была годна на питье.
И каков же был выход?
Какое было выходиско? Кто помнит?
Моисей бросил воду дерево.
Мойжиш ходил до воды древко.
Моисей бросает воду дерево.
Мойжиш хаджа до воды древо.
И вода становится сладкой.
А вода состава сладкого.
Заметьте.
Шимните си.
Что Моисей не бросает в воду камень.
Všimnite si, že on tam nehodil kameň.
Горсть песка.
Горсть песку.
Но по слову Божьему он бросает в воду дерево.
Ale ako Božie slovo hovorí, háže tam kúsok dreva.
Это дерево превращает горечь в сладость.
A toto drevo premienia horkosť na sladkosť.
Дерево – это прообраз Голгофского креста.
Toto drevo je predobrazom kríža, Голгофského kríža.
Где был распят грех мира, горечь всего греха.
Где был укрежен грех целого света, горькость целого света.
Весь грех мира был возгружен на плечи нашего Господа Иешуа Мессии.
Этот грех был вложен на плечи нашего Мессиаша Иешуа.
Этот грех был пригвожден к этому дереву.
Этот грех был прибит на древо.
Вся горечь этого греха была пригвождена к дереву.
Вся горькость этого греха была прибита на древо. На древо, на потупне древо.
Чтобы мы приобрели спасение.
Аби сме ми изыскали спасение.
Чтобы мы были спасены от горечи греха.
Аби сме ми были захранены пред горкостью греху.
Чтобы мы приобрели жизнь с избытком.
Аби
сме, жизнь сладкую.
Аби сме изыскали живот в надбитку, живот сладкий.
Жизнь полную благодати в Господе Иисусе.
Живот полный милости в Иешуа Христове.
И это и есть вот... Что Бог желает для каждого из нас.
А то-то и пресне то, что Бог желает каждому из нас.
Чтобы действительно в нашей жизни было видно имя Наимин.
Аби в животе каждого из нас было видно мену Ноэми.
Чтобы в нашей жизни была радость в Господе.
Аби в нашем животе было видно радость в Панове.
Чтобы наша жизнь была с избытком.
Аби наша живот была в надбитку.
Чтобы ни в коей мере горечь греха не мог испортить нам жизнь.
Aby v žiadnom prípade horkosť hriechu nám nemohla zničiť a skaziť na život.
И начало сладкой жизни. Начало жизни с избытком – это Голгофский крест.
A začiatok života v hojnosti je Golgotský kríž.
Где была принесена совершенная жертва.
Kde bola prinesená dokonalá obeta Božieho baránka.
Аминь.
Amen.
21 стих. Она, Наимин, объясняет, почему она себя называет Марой. Богатой я уходила, и бедный вернул меня Господь.
В 21 верши Наимин висветлює, прочо си вибрала иное мено. Говори, одишла сом полна, але Господин ма приваза спеть праздно.
Мы знаем, что Авраам, Исаак, они уходили из земли своей, в поисках пищи, но возвращались обратно в Ханаан с богатством.
Мы знаем, что Авраам или Исаак, которые отходили из дома, чтобы искали еду, возвращались домой с богатством.
Но случилась на имени обратная картина. Она говорит, что я ушла с достатком из земли иудейской и вернулась без ничего.
Ale tuto vidíme úplne opačnú krajinu. Rúd Noemi hovorí, ja som odišla v hojnosti s majetkom a vraciam sa prázdna.
Она потеряла своих детей, потеряла мужа.
Стратила свои дети, стратила мужа.
Ее бездетная сноха.
Ей бездетная невеста.
Они возвращаются в город, и нужно снова начинать жизнь заново.
Вращаются до места, а мусия начинать свой живот от нуля.
Она говорит, что Господь заставил меня страдать, Он послал мне несчастье.
Он говорит, Пан ма принутил терпеть, послал мне несчастье.
Но, друзья, стоит ли нам роптать?
Мало, приятели, маме роптать?
Слово говорит, все содействует ко благу любящим Его.
Божье Слово говорит, что тем, что милует Бога, все служит на добро.
И даже вот эти несчастья,
Шетко,
которые оказались наименее огромными, и до такой степени, что она себя назвала Марою.
Шетко, а те несчастья, которые были при Ноэми, так и страшны, что она назвала Марою.
И по-человечески, да, мы понимаем, что потерять мужа, потерять сыновей, это большая потеря, это большое несчастье.
А людски, а разумеем, что стратить манжела, стратить обе два дети, это скуточно великое несчастье.
Но, потеряв мужа и сыновей, она вернулась с огромным богатством.
Але, айки стратила мужа, а дети, она совратила с огромным богатством.
И знаете имя этого богатства?
А познайте имя этого богатства.
Русь.
Рут.
Знаете почему?
Знаете почему?
Это очень... Мы, если Господь позволит, коснемся, но я забегу вперед. В 4 главе этой книги, 15 стихе...
К тому же еще вратим, но в 4 капитоле, в 15 верши...
Русь, сказано, оказалась лучше семерых сыновей.
И написано, что Русь оказала лучше, как 7 сынов.
То есть Бог не только восполнил...
Чиже Бог не только наполнил...
Восполнил и семя Наимень. Но более того, он и благословил Наимень через свою сноху, через ее сноху Руть.
Он ее пожегнал со своей невестой Руть, ее надмерно пожегнал.
И более того, что Бог благословил эту женщину Моавитянку тем, что она стала прабабушкой царя Давида.
А до конца пожегнал эту Моавчанку поганку Руть тем, что она стала прабабкой короля Давида.
И Русь, она стала прабабушкой нашего Господа Иешуа Мессии.
Оставался так прабабочкой нашего
Господа. Не это ли богатство, которое принесла с собой Наимень обратно? Потеряв мужа и двоих сыновей, она приобрела сноху, которая лучше семерых сыновей, сказано в слове.
Так и стратила мужа, обе два дети изыскала невесту, которая лучше, как 7 сынов.
Имя ей Рут Моавитянка.
Моавчанка
Рут. Это выражение упоминается в книге 5 раз.
Тото словное споение се находится в книге 5 раз.
В 2 главе, 2 стихе.
В 2 капитоле, в 2 верши.
Кроме 1 главы, 2 стиха.
Окрем 1 капитоле, 21 верш.
Потом 4... 4, 5 и 10 стихи.
4 капитола, 5 и 10 верш.
Практически это выражение Руф Моавитянка, оно встречается 5 раз.
Когда то словное споение Моавчанка Руца находится в книге 5 раз.
И только один раз в конце книги автор использует просто ее имя, без определение.
Ибо единый раз на конце книги вспомина его, ей имено, ибо ей имено, без привласку Моавчанка.
Если Господь позволит, мы объясним это.
Ак Бог доволит, так то скусим и высветлить.
Но для меня неоспоримым фактом является то, что на протяжении всей книги Руф названа Моавитянкой.
Є без похиби фактом того, что почас целой книги Руф са назива Моавчанка.
То есть она не стала еврейкой по плоти.
Она са не стала жидовкой подле тела.
То есть она не изменила свою плоть.
Она не изменила.
Это невозможно сделать.
Но то не можно.
Человек, рожденный от еврейской матери отца, может быть евреем по плоти.
Человек, который сам родил жидовским родичем, может быть жидом подле тела.
Но Руф стала частью еврейского народа, при этом осталась моавитянкой.
Рут, айкица, стала частью жидовского народа, застала моавчанкой.
И стала частью этого народа благодаря своей вере в Бога Израиля.
Осталась частью этого народа вдяка вере в Бога Израиля.
Бог по своей великой милости причислил ее к числу избранных.
Бог вдяка своей милости ее приратал
к народу Израиля.
К народу Израиля.
Через ее веру.
Вдяка ей вере.
Не в народ Израиля.
Вера не в народ Израиля.
Не в народ Израиля.
Не
в... Не в то, что народ Израиля хуже или лучше других народов, а веру в Бога Израилева.
Не потому, что был народ Израиля лучше или горше, а благодаря вере в Бога Израиля.
И в этом явилась благодать Господа.
А в том-то спочива Божья милость.
И 22 стих начинается словами так, так се обратила.
А 21 верш начинается словами «одышла сам».
Это то же слово, которое мы уже разбирали. Это глагол «ваташав».
Не «одышла сам», «приваза ма спеть праздно», «приваза» — то это слово, которое мы уже говорили.
Корень этого слова «чу», от которого происходит слово «чува», «раскаяние».
Коренем тогда слова я «чува», которое знамена «покание».
И возвратилась Наимин с нею сноха ее Рут, моевитянка, пришедшая с полей моевитских. И пришли они в Бетлехем в начале жатвы ячменя.
22 век. Так Санайми вратила из моабских полей со своим невестом моабчанков Рут. До Бетлехема пришли втеди, кед зачинала жатва ячменя.
Важно отметить, что книга Рут читается на праздник Шавуот.
И дворжите припомянуть, что книга Рут сочита почас святку Шавуот.
И тема урожая в этой книге, как я уже говорил неоднократно, она проскакивает. Проходит.
А правда тема уроды в этой книге сотягне почас целой этой книги.
И читается во время празднования праздника Шавуот в Псалом 125, 4, 6 стих.
А почас славления святку Шавуот сочита 124 жалм.
Да, потому что в еврейской традиции считается, что пророческое значение книги Рут, оно указывает на возвращение Израиля из плена, из Галута, землю отцов.
Существует názor, что книга Рут говорит, е образом наврату израильского народа с выгнанства.
И 125-й псалом, 4-6 стих, начинается словами «Ветешева Адонай»,
что
означает «возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью». С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. 125,
4, 6, 24. 126.
Проложим
вам дословно.
Да. Добрый. Возвратите.
Vrať, Pane, vyhnaných našich a ich potomkov, ktorí boli vyhnaní na juh. Tých, ktorí rozsievajú slza, žať budú s radosť, s plesaním. Nesie s pláčom semena na siate, nesie semena na siate s radosťou, priniesie svoje snopy.
Spasíva.
126.
26.
Áno, 126.
26. Ну, у вас правильная Библия.
Мать исправную Библию.
Потому что у вас больше соответствует масоретской расстановке.
Потому что ваша Библия вяз отповедам мазоретскому разложению.
В русской Библии там идет смещение псалмов.
А в русской Библии суть жалмы посунуты.
Так что я прошу прощения.
Так же вас просим о препачении.
Итак, возвращение Израиля в землю отцов, как возвращение человека из полей моавитских. Вот суть этого псалма. То есть поля моавитские это место поклонения идолам, место изгнания.
Тогда наврат с моабских полей е навратом человека к Богу. Моабские поля су образом нашей уцтевания могил.
Моавитские поля, они также служат образом для нас, как этот мир, мир, где правит князь века сего.
Моабское поле с образом тогто света, где владнет край тогто света.
И возвращение обратно в дом хлеба в Бетлехем.
А наврат наспять до дому хлеба в Бетлехем.
Это есть возвращение к Отцу Небесному.
Знамена наврат небескому Отцови.
Это и есть вот та чува, то раскаяние. Встать на правильную дорогу, обратить свое лицо к Богу.
То это покаяние, то это поставиться на справную цесту, обратить свою тварь к Богу.
И вернуться в дом хлеба.
Вратиться до дому хлеба.
С полей моавитских, с этого мира, где правит сатана, вернуться в дом хлеба.
С моабских полей, с тогто света, где владнет дьявол, вратиться до дому хлеба.
Где Господь укроет, даст покой, мир.
Где нас Бог охранит, где нам да покой.
Насытит хлебом.
Где нас Бог насытит хлебом.
Явит
свою благодать.
Где нам укажет свою милость.
Свою изобилующую благодать.
Свою гойную милость.
Благодать, которая не подается нашему разумению.
Милость, которую человек не может похватить.
Любовь, которую он даст, которая изливается в сердце Духом Святым.
Милость, которая савильева до сердца.
Любовь, которая шире, глубже, выше. Любовь, которую мы не можем понять и осознать.
Милость, которая ширше, глубше, выше, как вообще милость, которую мы не можем похватить.
И это можем испытать только в доме хлеба, в Бетлехеме, где родился наш Спаситель.
А то можем зажить только в Бетлехеме, в доме хлеба, где сам народил наш Мессияш.
Где Бог посетил свой народ.
Где Бог навстигал свой люд.
Где Бог не оставил человека умирать.
Где Бог не нехал человека, аби зомрал.
А наполнил житницы хлебом, хлебом жизни.
Але наполнил сыпки обилием, наполнил его хлебом живота.
Потому что Иешуа Мессия, Иисус Христос, есть путь истинной жизни.
Потому что Иисус Христос есть цеста, правда, в живот.
Слава Ему.
Ему слава.